заставит тебя не делать этого. Было бы интересно посмотреть, как бы ты это сделал, задумчиво сказала она. Поможешь мне подняться? Дэвид лег на живот, свесившись вниз, дотянулся до ее руки, и она передала ему гаечный ключ. Дэвид крепко схватил его и затем, перекатившись на спину, прижал его к груди. Такая маленькая вещь, но такая важная. С быстротой молнии Дэвид расстегнул брюки и стащил их с себя, а затем в последний раз взглянул на ненавистный стальной каркас и начал отвинчивать гайку. Для безопасности все винты были специально обработаны так, чтобы выступающие головки не царапали кожу человека, поэтому необходимо было использовать специальный инструмент, чтобы снять хитроумную конструкцию. Половина винтов заедали от воды и ржавчины, один сломался, когда Дэвид откручивал его. Но с настойчивостью и злостью, не говоря уже о подстегивающем его желании, Дэвид упорно продолжал работу. Он натервал дыре и несколько раз порезался, но стащил проклятую конструкцию с ноги и, наконец, отбросил ее в дальний угол моста. Освободившись, он поначалу боялся встать. Ему пришлось несколько раз согнуть колено, прежде чем оно снова начало работать. Нога была грязной, с кровяными подтеками и кусками прилипшей ткани, но для него не было ничего прекраснее. «Я свободен!» — закричал он и снова посмотрел на реку, но Эделин не отвечала ему. Он расстегнул рубашку, швырнул ее на мост, взобрался на перила и нырнул. «Ты почему так долго?» — спросила она, вплывая в кольцо его рук. Глава 25. «Вот ты все!» — сказал Дэвид Олдридж. «Что вы имеете в виду?» — спросила Джосс. «Это все, что написала Эделин, или, по крайней мере, все, что у меня есть. Алекс Макдауэлл завещал эти записи мне, но я не знаю, все ли это, что у него было, или Эделин написала больше, но часть потеряна. В конце своей жизни Алекс был очень плох». «Плох?» — переспросила Джосс. «Болезнь Альцгеймера. Он не помнил, кто он такой, и, разумеется, не помнил и ту историю, которую описала мисс Эдди, однако...» Доктор Дэйв сделал паузу, собираясь сообщить что-то особенно важное. «Несколько лет назад я обнаружил нечто интересное. Вы знаете, как это бывает. Пасмурный день, забавляюсь с интернетом и просто так впечатываю имя доктора Джеллика. Это отрывок из серии книг о Второй мировой войне. Насколько я знаю, это единственное место, где упоминается имя доктора Джеллика. Вы позволите мне прочитать это вам?» «Да, конечно», — хором воскликнули Джосс и Люк. Вклад доктора Себастьяна Джеллика в историю Второй мировой войны никогда не был признан ни при его жизни, ни позже. После встречи с ним ни у кого не возникало впечатления о его выдающемся уме. На воспоминаниях людей он всегда был прекрасным рассказчиком. Он мог пойти в бакалейную лавку и вернуться с историей, достойной романа. Для меня самого, в то время молодого и пылкого студента, стремящегося учиться на примере мастера, самой запоминающейся историей из всего рассказанного им была история об одной молодой паре, спасшей жизнь доктору Джеллика. Все произошло как раз перед днем высадки союзников в Нормандии в начале июня 1944 года. Доктор Джеллика, сидя у камина холодной дождливой ночью, дремал в своем кресле, когда услышал стук копыт и голос человека, выкрикивающего проклятие. В тот момент доктор подумал, что на крышу его дома свалился сам Санта-Клаус. Но оказалось, что это два молоденьких симпатичных американца, которые посреди ночи пробирались по разбитым проселочным дорогам на старой развалюхе соседа, сварливого Хэмиша. Доктор Джеллика сказал, что Хэмиш не мог ни с кем ужиться и в результате остался один. Раньше он был жокеем и выиграл почти все возможные призы, но несчастный случай заставил его выйти из игры. Он уехал на ферму отца и провел остаток своей жизни, вымещая недовольство на своей многострадальной жене и детях. В эту холодную, промозглую ночь у дома доктора появилась одна из колясок Хэмиша, в которую была запряжена лошадь, почти такая же старая, как и ее хозяин. А управляла этим экипажем такая высокая и прекрасная девушка, что доктор Джеллика подумал, что он уже умер и возносится на небеса. Она была подобна прекрасной королеве Боудике, несущейся в битву. Молодой мужчина, сопровождавший американку, был под стать ей. Высокий и красивый, но, очевидно, езда в коляске не приносила ему удовольствия. «Ты, безусловно, отплатила мне», — сказал он после того, как слез с коляски. «Я не люблю твою езду, а ты не любишь мою». «Мы квиты», — ответила девушка, улыбаясь доктору Джеллика. Она представилась как Эделина, своего спутника назвала Дэвидом. Прошли годы, и доктор Джеллика забыл их фамилии, а я часто спрашивал себя, кто они были и что случилось с ними впоследствии. Он пригласил их войти в дом и выпить чаю. Молодой Дэвид последовал за ним, но Эделин, как и подобает хорошей наезднице, сначала завела жеребца в сарай. Когда она вошла в дом, ее темные волосы были влажными, а одежда прилипала к телу, и мужчины молча смотрели на нее, не в состоянии отвести глаза. Эделин первая нарушила тишину. «Пожалуйста, посмотрите вот это», — она протянула доктору Джеллика экземпляр журнала «Тайм». «И что с этим делать?» — удивленно спросил доктор. «В нем послание от генерала Остина», — ответила она. «Я его секретарь».
«Бульдог Остин? Боже мой, я не видела его целую вечность. Вы хотите сказать, что его еще никто не пристрелил?»
«Многим хочется», — усмехнулся Дэвид, — «но никому не удается». «Посмотрите послание», — настаивала Эделин. «Я полагаю, это важно. Вы поедете с нами в Лондон».
«Я?»
«Кажется, кому-то стало известно, что вы работаете на нашу армию».
«О, да это всем известно.
Миссис Петтигру приносит донесения вместе с моим ланчем. Они все имеют пометку «совершенно секретно». Дэвид и Эделин удивленно переглянулись, но забормотал Дэвид. «Я думаю...» — доктор посмотрел на журнал. «Я видел этот номер. Это тот, который взяла Агги, а вы те два американца, которые искали его».
«Мы представления не имели, что вы так близко», — сказала Эдди. «Но мы не могли приехать раньше, потому что у нас не было этого журнала. Я все же настаиваю, чтобы вы посмотрели его. Там есть что-то очень важное».
«О, чепуха», — отмахнулся доктор. «Они никогда не указывают на то, что действительно важно. В этих конвертах, на которых написано «совершенно секретно», просто-напросто каталоги семян. Вот письма от моей дочери действительно содержали секреты».
«Ваша дочь работает в Лондоне?» — спросил Дэвид.
«У меня уже нет дочери».
«Извините», — сказала Эделин.
В следующую секунду доктор Джеллика бросил журнал в камин. «Единственное, для чего он годится», — объяснил он. «Я уверен, что все в деревне запомнят это происшествие. Вы устроили целый переполох, не заметив моста и утопив в реке машину».
«Мы не...» — пробурчал Дэвид, но замолчал, взглянув на журнал, горящий в камине.